Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим про развитие пешего туризма в России. Президент Фонда сохранения культурного наследия русского севера Дорогами Ломоносова Елена Катукова здесь у нас в гостях. Я думаю, что ведь русский север, он так прочно у нас ассоциируется с высокими избами, с тайгой, с Архангельской областью, с Вологодской областью. Но все-таки северо-восток и те земли, которые уже тяготеют к северу, и те земли, которым, благодаря которым здесь у нас стала выстраиваться государственная система, ставшая в итоге Московской Русью, а тогда еще Ростово-Суздальская, Владимира-Суздальская впоследствии. Все это же тоже начало русского севера, все это тоже то, что и подпитывало русский север, и русский север многое давал этим землям. Я говорю про Ростов, про, ну, Ростов у вас, правда, там вписан, потому что
Александров,
он за Переяславлем
Ростов,
идет. Да, есть Владимир, Суздаль. Была, когда было Ростово-Суздальское княжество, была прекрасная дорога, которая сейчас можно, в принципе, ее еще проследить, остатки по тем направлениям, как там выстроены села и как там все это проходит, из Суздаля в Ростов. Есть у нас наступающий год Александра Невского, и понятно, что в 2021 про Александра Невского будут говорить все. Но коль скоро 2021 год у нас наступает, и все равно мы говорить будем про Александра Невского, и все равно это ярчайший наш с вами соотечественник. И совершенно там выдающийся, естественно, государственный деятель, понятно. Поэтому можно и эту историю подвязать. Ведь Переяславль-Залесский тот же, это родина Александра Невского. Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском — это один из первых на северо-востоке Руси вместе с храмом Бориса и Глеба в Кидикше самых ранних домонгольских каменных храмов на северо-востоке именно, да, и ведь все эти, ведь как вот вы говорите, от европейского маршрута, от дороги Стово-Иаково есть ответвление, также и от этих маршрутов тоже, наверное, могут быть ответвления, например, от храма Спасо-Преображенского собора в Переяславле до храма Бориса и Глеба в Кидикше, оба основаны Юрием Долгоруким. Оба находятся один подле Суздаля, который в то время становился важным политическим центром на северо-востоке. Переяславль-Залесский — один из важнейших рубежных городов Залесья. И это тоже может все выстраиваться. И это тоже
согласна, все... да. Причем можно и в обратную сторону. То есть можно во время мероприятия можно дойти, то есть просчитать, сколько нужно дойти от точки до точки, и дойти в Переяславль-Залесский и встретиться там с североходцами. Потому что мы так будем делать в Каргополе 1 августа. У нас встретится вот этот фестиваль от Ладоги до Онеги, от Аланца до Каргополя. У них будет финиш 1 августа в Каргополе. А североходцы как раз пройдут. Пройдут тоже 1 августа, будут в Каргополе, и дальше уйдут в сторону Онеги выстраивать Великий Русский Северный Путь. Еще хочу сказать, что в Каргополе мы планируем совместно с Эрмитажем провести выставку русского костюма. Эрмитажная коллекция, коллекция Каргопольского музея. Я очень надеюсь, что это событие состоится. И мы, конечно, очень сейчас надеемся, что спонсоры найдутся, потому что дорого страховка, перевоз. Но в любом случае праздник должен состояться. И мы планируем в Каргополе вот это мероприятие в рамках фестиваля провести.
А в Суздале, я сейчас вспомнил, у нас же, ну, как год уже наступает, 21-й, да, и у нас через 3 года, в 24-м, тысячелетие Суздаля. 2024 год. Да, это все...
Вот, и 500-летие все... Новодевичьего монастыря. 24-й год тоже.
Да, ведь от Новодевичьего, я у вас сейчас от нулевого километра, а я помню, что в первых изводах вы собирались от Новодевичьего
монастыря. Да, от Новодевичьего. Я могу объяснить, почему. Вообще, вот эти все мысли, которые мы с матушкой Маргаритой, настоятельницей Новодевичьего монастыря, обсуждали, конечно же, мы с ней планировали в рамках подготовки к 500-летию Новодевичьего монастыря выстроить проводить паломнические маршруты от Новодевичьего монастыря. И ну вот пока маршрут еще не выстроен, в следующем году мы решили все-таки год Александра Невского из Красной площади, из нулевого километра традиционно идем сначала дорогой в Лавру и дальше на север. А потом мы посмотрим, мы, может быть, пристроим, конечно, еще вот этот маршрут от Новодевичьего и, конечно, приурочим его к 500-летию Новодевичьего монастыря.
А какие мероприятия у вас ожидаются в рамках подготовки вот к 12 июня? Еще полгода осталось. И вот что вы за эти полгода хотите сделать?
Мы написали, провели совещание, я уже говорила, пригласили туда все муниципальные образования, которые встречаются на пути, и музеи. И просили, потому что не хочется навязываться людям, которые живут на своей земле, какие-то наши мысли, наши мероприятия. Хочется, чтобы они предложили, и это тоже по опыту прошлого года, это очень правильно, что, вы знаете, даже люди с улицы, вот проводим мероприятия, муниципальное образование решило, что будут такие-то, такие-то, такие-то мероприятия. Подключился музей, подключились народные мастера. И что самое главное, включаются люди, которые живут в этой местности, подходят, спрашивают, а что вы делаете, а куда вы идете у спортсменов-североходцев. Они, ну, такие яркие, в форме, дорогами Ломоносова. Здесь у нас еще будет Великий русский Северный путь. И люди раскрываются, они начинают стихи читать, они начинают истории какие-то рассказывать. А рядом с североходцами идет группа краеведов, которые все это записывают. Все записывают на диктофон, и все сразу выкладывается в интернет, на сайт, то есть есть YouTube-канал, и все это можно проследить. Вот мне кажется, самое главное – это получить отклик от людей, которые живут на территории.
Но мы еще говорим о том, что фонд не просто дорогами Ломоносова, а фонд сохранения культурного наследия. Мы с вами...
Да, материального и нематериального.
Да, и мы с вами на протяжении там, многих программ последние несколько лет говорили про Архангельскую область. Сейчас есть возможность выйти еще за пределы Архангельской области. Мы с удовольствием всегда зовем и говорим о том, что происходит. Вот здесь замечательный такой фонд, фонд про наследие, выросший из фонда Крахино. Это ребята во главе с Анной Тукаевой, которые занимаются укреплением храма, который стоит почти в створе Шексны Белого озера, на Белом озере, Крахино, собственно говоря, по названию этого места, урочища, там, где когда-то до 60-х годов было село, посад Крахино, где стоял замечательный храм. Это же тоже север. И
да.
Вот я сейчас вспомнил, потому что тогда Нора Тукаева, я помню, на презентации фонда про наследие говорила, что хотелось бы, чтобы все люди, которые этим заинтересованы, чтобы как-то объединялись в этой своей... Потому что все это низовые инициативы.
Конечно, конечно. У нас благодаря вот этому мероприятию, конечно же, я, может быть, ну, не знаю, открою секрет, а может быть, для многих это не секрет, вообще начиналось с дороги храму. Вот в 19-м году, я уже сказала, Александрова тропа на мезенских лошадях, мы скакали к храму. И после этого у нас появилось 3 миллиона на проведение противоаварийных работ Богоявленского храма села Ашевенское с совершенно роскошным расписным небом. На сегодняшний день у нас за счет этих средств разработан проект по сохранению живописи, а его не было, был только проект по реставрации и противоаварийным работам по храму. И мы заменили полицы, сделали реставрационный отчет, и ни с того ни с сего нам выделили, государство выделило через финансово-хозяйственный отдел патриархии 5 миллионов на противоаварийные работы по живописи. Поэтому, как только станет тепло, выйдут мастера, проведут противоаварийные работы, дальше уберем леса, и совершенно роскошное небо, оно вот будет укреплено. То есть тоже благодаря неравнодушным людям. И я думаю, что если бы мы не начали вот эти работы, то, наверное, вот эти 5 миллионов мы бы не получили от государства. Это первое. И второе тоже вот на этом, это просто как пример. Пример неравнодушия людей. И, конечно же, возрождается Александро-Ашевенский монастырь, который под Каргополем, и монастырь на Киострове, крестный монастырь, который тоже
а что с ним, кстати?
Нужен. Он нуждается в во внимание, но я хочу сказать, что он, в принципе, в достаточно хорошем состоянии.
Я-то хорошо представляю, я туда езжу с 2004 года, но просто нашим слушателям, скорее всего, само название Киостров ни о чем не скажет.
Киостров — совершенно изумительное место, замеченное патриархом Никоном, и на Киострове патриарх Никон выстроил монастырь крестный в память о своем чудесном спасении, и в свое время этот монастырь, он был как таким оплотом самодержавия, да, который был противопоставлен бунтующим Соловкам. И поэтому, конечно же, такая важная точка. А так, очень красивое место. Люди... У нас там дом отдыха и профсоюзный дом отдыха. А монастырь, к сожалению, брошен. Там сейчас нет ни монахов, ни священника, который бы там служил. Поэтому вот в рамках вот этого мероприятия по построению Великого Русского Северного Пути мы планируем с группой людей из Северодвинска водрузить там крест. В Северодвинске сейчас изготавливается, можно сказать, копия Киевского креста.
Внутри храма, да?
Да, то
потому
есть
что
будет целая акция.
Те кресты, которые стоят сейчас на храме, на соборе, это когда-то в 2005 году, вот как раз наша община подмосковная под Подольском Спасского храма села Никулина во главе с отцом Александром Шумаевым, который уже давно нет в живых, все это вот ставило, эти кресты, и... Для меня Киостров — это такое какое-то очень важное место.
Да, сакральное важное место.
Но ну и, конечно, тоже... храм в Крапивниках.
Да, я вот хотела сказать, что если слушатели не знают, то самый настоящий, тот самый настоящий Киевский крест вы можете увидеть в храме, где служит совершенно замечательный наш всеми любимый отец Александр Абрамов. И это храм в Крапивниках, храм преподобного Сергия Радонежского, и в этом храме стоит, вот я считаю, одна из самых великих святынь государства российского, Киевский крест.
Да, и там он в замечательном состоянии, отреставрированный, и каждый может прийти.
Где мощи сохранились, и описание креста есть.
Да, но мощь там, к сожалению, из тех вот более чем почти 400 мощей, это же самый большой мощевик был.
Да.
Не сохранились все, да, но частично.
Все не сохранились,
Они там описаны, рядом висит схема, где можно посмотреть, где какая должна быть.
Да, так что вот прийти, поклониться Киевскому кресту, даже не побывав на Киострове, и ощутить вот эту, не знаю, мне кажется, все величие, да, всю мощь, ведь патриарх Никон, он в своем каком-то, в своей определенной логике, в определенном порядке расставлял вот эти мощи в крест, чтобы сохранить веру православную, чтобы сохранить государство российское, поэтому, действительно такая реликвия, которая достойна внимания, поклонения и достойно того, чтобы приехать в Крапивники и увидеть.
Но это мы все вот про путь говорим, а что еще вот вы как фонд предполагаете, не обязательно там к началу, к 12 июня, может быть, это вообще какая-то такая достаточно продолжительная история, делать для сохранения материального наследия?
Мы проводим школы реставрации с 2018 года с помощью Союза реставраторов. То есть под руководством опытнейших реставраторов приезжают студенты, которые учатся по специальности реставрационное дело. Это плотницкое мастерство и темперная живопись. И руками студентов, вы знаете, происходят совершенно удивительные вещи. Мы уже тоже говорили, отреставрировано 30 ошевенских икон, которые были выставлены, и сделан каталог по этим иконам, а выставлены они были в Архангельском художественном музее. Здесь, в Москве, была выставка Каргопольской иконы, и там были представлены нижние два ряда из собрания музея, нижние два ряда иконостаса Богоявленского храма. А вот третий ряд, как раз верхний ряд, практически, он как раз был украден, вернулся и руками студентов отреставрирован. То есть 18 век, артель Богданова-Карбатовского, это же артель и небо расписала. Поэтому и каждый год мы стараемся приглашать студентов, и они реставрируют иконы в монастыре. В монастыре уже, в Александро-Ошевенском монастыре есть иконописная мастерская, И потихонечку помогаем домам. Домам, которые в Шевенске, потому что они тоже являются памятниками местного значения, и где-то крышу подлатать, где-то просто траву покосить, где-то по проекту, если это памятник, да, то выполнить какие-то противоаварийные работы. То есть потихоньку-потихоньку сохраняем вот это совершенно удивительное село Шевенское, деревянное. И вот мы начали говорить, какой эффект. Мне кажется, что люди, кто не равнодушен к своим памятникам, к своим памятным местам, они в любом случае будут говорить об этом, о своей боли, допустим, разрушается храм, да, или еще что-то. И все равно найдутся люди, которые объединятся. То есть главное же высказать проблему. Высказать проблему, сказать, что она есть, вот есть храм, он нам нужен. Знаете, я вообще убеждена, раньше жизнь, ну не только на севере, вообще любая жизнь крестьянина, жизнь деревни, она была вокруг храма. Поэтому если сейчас вот в этой жизни храм лишний, может быть, я скажу какую-то криминальную вещь, может быть, он и не нужен этим людям. Тогда для кого нам его сохранять и для кого нам его восстанавливать?
Хороший вопрос. Покойный патриарх, я помню, в свое время сказал, что будет, когда к нему в очередной раз пришли и попросили взять на баланс церкви какой-то храм, и, может быть, даже не к нему, а к какому-то архиерею, и он про это узнал, а у нас, как известно, особенно близ Москвы, в соседних областях, храмы очень часто стоят вообще посреди поля брошенные. Он сказал такую вещь, что будет приход, будет и храм. И вот тут у меня какая-то достаточно твердая позиция, которую очень многие православные люди не разделяют. Я считаю, что если людям нужен храм, если у людей в селе есть какие-то руины, или они хотят построить на месте несуществующего уже, или вообще просто на новом месте храм, это одно дело, это хорошо. Но вот что делать, когда он либо не нужен, либо у церкви нет достаточных сил для того, чтобы вот эти удивительные руины начать восстанавливать, такое очень часто бывает сплошь и рядом. И что делать с теми храмами, где никогда, и мы можем сейчас уже об этом твердо говорить, не будет жилья, и люди не поселятся. И тут наши знакомые предложили такой интересный выход. Они реализуют проект «Сельский храм», когда они делают храм под ключ. Это интересный проект, который там сейчас, это надо отдельно про него говорить, мы даже когда-то говорили, можно найти в интернете, но я думаю, что, может быть, мы их еще раз позовем, они еще расскажут. Они делают храм под ключ, причем это временный храм, он удобен там, где нет больших приходов.
Для тех, кому нужен.
Для тех, храм. Кому нужен, да. И вот это очень здорово, что его можно, например, поставить рядом с этой руиной, не какой-то неотапливаемый вагончик, и не городить в руине что-то, что может ее окончательно разрушить, а руина памятник, а поставить вот такой временный храм и служить, и проводить научную реставрацию. Да, там копейка появляется, да, две копейки. Но эти две копейки пойдут не то, чтобы наскоро что-то перекрыть, а на то, чтобы сделать что-то вдумчиво, законсервировать до лучших времен или начать потихонечку, чтобы это все через какое-то время просто нормально выглядело. А если храм не нужен, вот тут уже какая-то должна быть государственная программа, но когда государство до этого дойдет, тоже неизвестно. И вот есть общее дело, которое на севере работает, которое своими силами это восстанавливает, а общего дела на все не хватит.
Я хотела сказать, как раз добавить, что у нас пример такого ненужного местным людям храма – Красная Ляга, да, Третьяно-Михайловская церковь, совершенно изумительная, Каргопольский район, который стоит в открытом поле, но может быть, он не нужен местным, да, а у местного архиерея, у местных священников просто сил не хватает там служить, да и для кого там служить, да. Но храм стоит, общее дело помогает, Андрей Борисович Баде очень много усилий туда вкладывает, и низкий ему поклон. И тем не менее, то есть людям из Москвы нужен этот храм, понимаете, другим людям. Поэтому я убеждена, опять же, что вот эти маршруты, они нас проведут мимо тех памятных мест, если у местных людей, вот, ну, может быть, не столько, ну, вот не нужен, наверное, грубо сказано, ну, просто вот у них другие заботы есть, да, им там, не знаю, нужно дрова нарубить, крышу залатать там у своего дома, еще что-то сделать, а не до храма. Так, может быть, этот храм кому-то все-таки будет нужен? так же, как крестный монастырь на Киострове. Может быть, он кому-то будет нужен, потому что там люди-то не живут на Киострове, да, а монастырь стоит. То есть, может быть, там появится монах, и будет либо скит, либо монастырь возродится, и тогда мы с вами уже будем в гости к монахам приезжать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Ктукова, директор Фонда сохранения культурного наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова» в программе «Светлый вечер». Это я вот... Кстати, дорогие слушатели, если будет возможность, если будет интересно, откройте, просто посмотрите, как это бывает иногда, когда храм не нужен, а он стоит, и ты понимаешь, что он еще простоит лет 100, наверное, но потом уже нет. Его сейчас церкви отдавать бессмысленно, потому что никогда богослужений там проводиться не будет. Наберите, например, вот, чтобы просто стало понятно, самый наглядный пример, Благовещенский храм в урочище Даниловское. Это Владимирская область, Юрьев-Польский район. Храм, ну, где-то он там километрах в 10, может быть, от города стоит, даже меньше, но там нет никакого жилья. Там до 60-х годов было огромное село, потом туда пришла хрущевская реформа с укрупнением колхозов, и это село, оно выпало из колхозной программы, его расселили. А удивительный храм, построенный в стиле московского барокко, замечательный шатровый колокольней, просто стоит, открытый всем ветрам. Туда приезжают любители старины, любители пофотографировать сейчас, конечно. Там очень плохие дороги, но на внедорожниках добраться можно. А и вот, вот таких храмов сотни, сотни по всей России. Может быть, даже тысячи. Что делать? Я не знаю, вот что делать.
Ну, вот мне кажется, описать первое, и отец Алексей, который координатор движения «Общего дела», они, конечно же, молодцы, то, что создают картотеку, картотеку храмов, в каком они состоянии находятся, где находятся, да, и вот тут как раз вот этот вопрос нужен, не нужен, то есть они приезжают на место, привлекают местных людей, дальше можно понять, насколько он нужен. Но опять же, да, вот я, может быть, о своем, потому что Богоявленским храмом села Шевенское занимаюсь уже почти 20 лет, и ну вот сдвинулась, наверное, только-только. Вот 20 лет я туда езжу, 20 лет вроде как и людям нужно, и мирским чинам они там читают молитвы, ходят, не доходя до монастыря, вроде как нужен. Ну а на какие деньги восстанавливать? Вот потихоньку, вот таким привлечением внимания других людей, то есть мы зовем людей и говорим: посмотрите, как это красиво. Посмотрите, это небо может упасть. Давайте его сохраним. Давайте сохраним, ну, не знаю, для наших внуков, чтобы привезти сюда, и чтобы они почувствовали всю красоту Русского Севера, которая и в этом небе тоже. И вот у нас удалось потихоньку.
А в нас что-то случилось, в нас что-то произошло, ведь это небо делали местные жители, расписывали. У них было вот это чувство красоты, которое сейчас утрачено. И они могли ответить на вопрос, зачем они это делают. Сейчас, я думаю, вот такой общей нашей внегородской дезориентации ответить на этот вопрос практически невозможно, потому что, ну, кому? Нам это не нужно. Москвичам это нужно. Ну, пускай москвичи приезжают,
да,
и делают.
Да, да, вот это очень часто бытует.
Вы же ездите, вы же
москвичам делать нечего.
В Шевенском не родились. Вы туда
Нет.
когда-то просто приехали.
Так я там до сих пор не родная. Я уже 20 лет езжу, но я все равно для них Елена Сергеевна из Москвы.
Да, но вы же когда были вице-губернатором, они все со своими бедами к вам приходили.
Ну, они и сейчас приходят. У меня сейчас очень много звонков со всей Архангельской области. А как же мы дальше? А что же мы дальше? На что я говорю? Ну, я же не всегда была вице-губернатором. Я, собственно говоря, и стала вице-губернатором, потому что я занималась Шевенском. Так, если положа руку на сердце. Поэтому, а до этого я же, у меня не было этой должности. Просто, наверное, я так думаю, что так сложилось, ну, Господь помог, и, наверное, вот эти 3 года в статусе вице-губернатора даны были мне для чего-то, чтобы помочь. Вот, и я считаю, что что-то сдвинулось, и что самое главное, храм восстанавливается, а, наверное, вот это была вот моя основная цель была, чтобы храм начал восстанавливаться, чтобы помочь этим людям. И дай бог, появится там священник в самое ближайшее время, есть диакон Триханин Александр Валентинович, он же глава муниципального образования Шевенское. Я надеюсь, что в ближайшее время его рукоположат, и в Шевенском появится священник, потому что когда мы просили, ну, мы жители местные, они же как рассуждают? Вот у нас есть храм, митрополит или там епископ, дайте нам священника. А что им говорит епископ местный? Он им говорит, растите священника сами, потому что какой молодой человек из Москвы поедет к вам? А вы прокормите священника?
А вы его вообще примете?
Да, вы его примете, а вы его прокормите, вот он к вам приедет со своими 5 чадами. Он на что жить-то будет? Поэтому здесь...
Даже если он вдвоем с женой приедет.
Даже если
это просто приедет иеромонах. Или целебатный священник, ну а что он там будет делать?
Да, потому что...
Просто каждый раз вот эта история приехавших из Москвы, она, конечно, в свое время играла. В 80-е, в 90-е, романтики. Некоторые романтики были чрезвычайно харизматичные и приживались, и за ними шли люди. Но это время уезда из Москвы прошло, все, его нет. Люди из Москвы выезжают теперь только на красивую картинку посмотреть.
Ну, не всегда. Вот в Мизене у нас отец Николай совершенно замечательный, у него жена финка, которые живут в Мизене, в маленькой квартире с двумя маленькими детьми. И мы когда с отцом Николаем только-только встретились, начали разговаривать, он говорит, ну, я тут временно, но вот решил построить новый храм. Слава Богу, наше геологодобывающее предприятие помогло. Сейчас храм стоит. И он говорит, ну, я уж, наверное, не уеду.
Вот поэтому... А сколько он там уже?
Мы с ним познакомились 3 года назад. Ну,
а
наверное,
приехал?
Года 4, я так думаю, 4-5. Ну, вот сейчас он рядом со старым храмом, который тоже сложно отреставрировать, построил новый храм, вот то, о чем мы говорили, оставил старый пока как есть, может быть, в надежде на то, что когда-то его можно будет отреставрировать, и будет служить в новом.
Ну, а как у меня друзья уехали из Москвы в Веркалу, сколько там... получается, 10 лет назад, чуть больше, да, и я первый год я все у них спрашивал, когда они вернутся. Я был уверен, что вернутся, сейчас уже не уверен, ну и хорошо, значит, они сумели прижиться на этой земле. Ну что ж, я думаю, что мы с вами еще будем продолжать говорить на тему и дорог Ломоносова, и сохранения культурного наследия Севера, уж про что, про это мы...
И каких-то всегда... открытий на этом маршруте.
Да, делать программы любим. Спасибо большое, Елена Катукова, президент фонда сохранения культурного наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова» была в гостях у Светлого радио. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся. Всего доброго, до встречи.
До встречи, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».